Глава 36. Ложные указания. Прежде чем восходящее солнце резко очертило далекие горы, аильцы снялись с места и двинулись прочь от Руидина. Тремя отрядами спустились они вьющимися по склонам горы Чейндар тропами на каменистое плоскогорье, усеянное высокими утесами и плосковерхими холмами. По пути продвижения аильцев на северо-запад попадались то сотворенные самой природой каменные арки, то причудливой формы огромные обломки скал, невероятным образом сохраняющие равновесие и словно готовые сорваться с уступа. Скалы вокруг отличались изобилием серых и коричневых оттенков, на некоторых утесах виднелись красноватые или охристые вкрапления. Куда бы ни глянул Ранд, взору его представали валуны, доскалистые гряды, а в отдалении зубчатые горы. Вид Аильской пустыни заставлял вспомнить о катаклизмах разлома мира. Там, где нога человека не ступала на голый камень, почва представляла собой иссушенную солнцем потрескавшуюся буровато-желтую глину. То здесь, то там долину пересекали расщелины и сухие овраги. Растительность была крайне скудной. Пожухлый низкорослый кустарник, какие-то безлистные колючки, редкие цветы, белые, красные, желтые, яркими пятнами бросались в глаза. Кое-где почву покрывала жесткая трава, и уж совсем нечасто попадалось чахлое, скорее всего, тоже колючее деревце. По сравнению с Чейндером или долиной Руидина, эта местность могла бы показаться цветущей. Воздух был настолько чист и прозрачен, а земля вокруг такой бесплодной и голой, что Ранду казалось, что он может видеть на мили и мили окрест. Однако воздух здесь был таким же сухим, а жара такой же безжалостной, и на безоблачном небе высоко висело напоминавшее расплавленный слиток золота солнца. Чтобы не напекло голову, Ранд обмотал ее шуфой. То и дело он отпевал из притороченного к седлу джидиина бурдюка. Странное дело, оказалось, что в кафтане выносить жару малость полегче. Хоть он и потел, но толстое красное сукно не давало солнцу мгновенно высушить взмокшую от пота рубаху. Мэтт, как большую косынку, повязал на голову полосу белой тряпки, которая напоминала причудливую шапку со свисавшим сзади на шею хвостом. Солнце слепило глаза, и он время от времени прикрывал их ладонью. Ехал он, уперев стремя, как пику, древко вынесенного из Руидина странного черного копья, с похожим на меч наконечником и несущего на себе знаки в виде воронов. Их отряд состоял примерно из 400 воинов джинда, Ранд и Мэтт ехали впереди, бок о бок с Руарком и Гейрном, которые, конечно же, шли пешком. Свернутые палатки и захваченную в тире добычу аильцы везли на вьючных лошадях и мулах. Высланные вперед и в стороны девы разведывали местность, тогда как арьергард составляли каменные псы. Но и воины основной колонны были на стороже и держали наготове луки и копья. Мир Руидина принято было соблюдать до возвращения разведчиков, отправившихся к Чейндару в свои владения. Но, как пояснил Ранду Руарк, порой случаются недоразумения. Ну а если такое случится, то ни извинения, ни плата за кровь не смогут поднять мертвых из могил. Похоже, Руарк на сей раз особенно опасался такого недоразумения, главным образом из-за отряда Шайдо. Земли клана Шайдо лежали дальше владений клана Таардат, которому принадлежали аильцы Джинда, и в том же направлении от Чейндера. Отряд Шайдо шел параллельно Джиндо, их разделяло примерно четверть мили. По словам Руарка, Куладину следовало еще день дожидаться своего брата. То, что Ранд видел, как Мурадин выцарапал себе глаза, не имело значения. По обычаю надлежало ждать 10 дней. Уйти раньше означало бросить вошедшего в Руидин на произвол судьбы. Но, несмотря на это, Куладин велел своим сородичам сворачивать палатки, как только увидел, что джинда навьючивают животных. Теперь Шайдо в том же походном порядке, с разведчиками и арьергардом, двигались в том же направлении, что и джинда, как будто не обращая на них внимания, но и не отдаляясь более чем на 300 шагов. Когда кто-то отправлялся в Руидин, желая стать вождем, Тому, как правило, свидетельствовали представители не менее полудюжины основных септов этого клана. И поэтому сейчас отряд Куладина превосходил Джиндо числом не менее чем в два раза. Ранд подозревал, что внезапного и кровавого столкновения между двумя отрядами не происходило только из-за тех, кто шел между ними. А между ними, пешком, как и все остальные аильцы, шли хранительницы мудрости, вместе с теми странными, одетыми в белые мужчинами и женщинами, которых Руарк называл Гай Шайн, и которые вели в поводу вьючных животных. Вроде бы они и не слуги, но кто? Ранд сомневался в том, что ему удалось правильно понять объяснение Руарка насчет пленников, обязательств и долга чести, а попытавшийся растолковать, что к чему, Гейрн окончательно запутал и без того темное дело. Видимо, труднее всего объяснять очевидное. Попробуй втолкуй кому-нибудь, почему вода мокрая. Морейн, Эгвейн и Лан ехали верхом рядом с хранительницами. Точнее, ехали женщины, а страж вел под узцы своего боевого коня, держась со стороны Шайдо, и неотступно наблюдал и за ними, и за окружающей местностью. Время от времени Морейн или Эгвейн, или обе они спешивались, чтобы размять ноги, и о чем-то беседовали с хранительницами. Ранд отдал бы последние пенни за возможность услышать их разговор, а женщины часто украдкой кидали на Ранда быстрые взгляды, которые он, несомненно, не должен был заметить. Эгвейн, невесть с чего, заплела волосы в две косы, да еще и вплела в них красные ленты, словно невеста. Что это на нее нашло? Непонятно. Он попробовал заговорить с ней об этом еще при спуске с Чейндера. Только заикнулся о лентах в косах, как она прямо-таки взбеленилась. «Илэйн, вот женщина для тебя!» С высоты седла Ранд растерянно посмотрел на Авиенду. В ее зеленовато-голубых глазах вновь появился вызывающий огонек, что, впрочем, не ослабляло неприкрытого выражения неприязни. Тем утром она дожидалась возле палатки, покуда он не проснется, и с этого времени не отходила от него ни на шаг. Очевидно, хранительницы приставили ее шпионить за ним, полагая, что он не сообразит. Решили, небось, что, раз она хорошенькая, то он ни о чем другом и думать не сможет. Наверное, потому-то она теперь вырядилась в юбку и не носила никакого оружия, кроме маленького ножа на поясе. Не иначе как женщины всех мужчин считают простофилями. И то сказать, никто из аильцев словом не обмолвился по поводу смены Авиенды одежды. Даже Руарк предпочитал не смотреть в ее сторону. Наверное, они знали, зачем она тут, или догадывались о планах хранительниц, но не хотели распространяться на этот счет. Руидин. Он так и не узнал, с какой целью она туда ходила. Руарк бормотал что-то невнятное о женских делах, явно не желая обсуждать этот вопрос в присутствии Авиенды. А отделаться от нее не было ни малейшей возможности. Сейчас и вождь клана, и Гейрн, и все находившиеся поблизости Джиндо с интересом прислушивались к разговору девушки с Рандом. Юноше показалось, что аильцы несколько удивлены услышанным, хотя судить наверняка об их чувствах было довольно трудно. Мэтт тихонько насвистывал, глядя куда угодно, только не на них двоих. Так или иначе, но за весь день Авиенда обратилась к нему впервые. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ранд. Широкая юбка ничуть не мешала девушке с упругой кошачьей грации поспевать за Джидиином. «Илэйн, как и ты, жительница мокрых земель, и она из твоего народа!» Авиенда с вызовом вскинула голову. Теперь ее волосы не были собраны на затылке в коротенький хвостик, как ей носили девы. Она обвязала голову шарфом, почти полностью скрывавшим прическу. «Эта женщина подходит тебе как нельзя лучше. Разве она не прекрасна? Спина ее стройная и упруга, все члены сильны и гибки, губы сочны, как любовные яблоки. Кожа ее нежнее тончайшего шелка, волосы, как тканное золото, глаза подобны голубым сапфирам, грудь ее округла и прекрасна, а бедра, я и без тебя знаю, что она хороша собой», — оборвала Авиенду Ранд. Щеки его горели. «Зачем ты все это говоришь?» «Я описываю ее», — ответила Авиенда, и, приглядевшись к Ранду, спросила. «Ты ни разу не видел ее во время купания?» «Если видел, мне нет нужды говорить больше». «Не видел я ее!» — воскликнул Ранд и тут же пожалел, что вообще открыл рот. Так сдавленно прозвучал его голос. Руарк и его воины определенно прислушивались, а по их физиономиям было видно, что им явно весело. Мэтт, закатив глаза, проказливо ухмылялся. Мавиенда пожала плечами и поправила свою шаль. «Значит, не видел. Жаль, ей стоило бы это подстроить. Но я-то видела и буду говорить, как близкий ей человек, ее почти сестра». По тону Авиенды Ранд мог подумать, что его почти сестра вела бы себя точно так же. У аильцев все обычаи чудные, но уж этот ни в какие ворота не лезет. «Бедра ее!
Перестань! Сейчас же!»
Авиенда искоса посмотрела на него и продолжила. «Лучшей женщины тебе не сыскать. Илайн положила свое сердце к твоим ногам, как брачный венок. Неужто ты думаешь, что в твердыне Тира был хоть один человек, который бы этого не знал?»
«Я не хочу говорить об Илайн», — твердо заявил Ранд. «Тем более, если вздумается продолжать разговор в такой манере, в какой она его начала».
И стоило юноше припомнить слова Авиенды, как лицо у него запылало. Похоже, этой девице все равно, что говорить, и наплевать, слышат ли ее посторонние. «Ты краснеешь», — заметила Авиенда. «Правильно, тебе есть чего стыдиться. Она открыла тебе свое сердце, а ты...» В голосе Авиенды слышались негодование и презрение. «Она написала два письма, раскрыв свою душу, словно обнажилась под кровом твоей матери. Ты увлекал ее в укромные уголки, целовался с ней, а потом отверг. Она писала тебе, Ранд Алтор, и в письмах ее вся чистая правда от первого до последнего слова. Мне сказала об этом Эгвейн. Ты слышишь, от первого до последнего слова. Что ты о ней думаешь, макроземец?»
Ранд почесал затылок, сбив при этом в сторону шуфу. Пришлось поправлять. «В письмах Илайн все правда? В обоих? Но ведь они полностью противоречат одно другому». Неожиданно Ранд встрепенулся.
«Это ведь Эгвейн рассказала ей о письмах Илайн. А сама-то Эгвейн откуда?»
«Неужели женщины обсуждают такие вещи между собой? Сговариваются, как лучше обвести мужчину вокруг пальца?»
Он поймал себя на том, что был бы не прочь повидаться с Мин. Она-то никогда не водила его за нос. Ну, разве что разок-другой. И не называла обидными прозвищами. Только овечьим пастухом. Да и то не со зла. Рядом с ней он почему-то чувствовал себя тепло и уютно. Во всяком случае, в отличие от Илайн и Авиенды, Мин не пыталась выставить его круглым дураком. Казалось, молчание Ранда сердило Авиенду еще больше, если такое было возможно. Она что-то ворчала себе под нос, шагала так, словно хотела что-то раздавить, и беспрерывно поправляла на ходу шаль. А потом внезапно умолкла и вперилась в него взглядом. Точно гриф какой. И как она умудряется при этом не спотыкаться.
«Ты почему так на меня смотришь?» — строго спросил он.
«Я тебя слушаю, Рандалтор». Авиенда улыбнулась, но зубы ее были стиснуты. «Ты ведь просил меня замолчать? Вот я и слушаю тебя. Ты доволен?»
Ранд бросил взгляд на Мэтта, но тот только покачал головой. «Что ни говори, а понять женщину решительно невозможно».
Он попытался сосредоточиться, подумать о том, что ждет его впереди. Но куда там?
Попробуй привести мысли в порядок, когда женщина сверлит тебя взглядом.
Конечно, глаза у Авиенды хоть и сердитые, но красивые, однако лучше бы она смотрела в другую сторону. Прикрывая глаза от слепящего солнца, Мэтт старался не смотреть на Ранда и Авиенду. Как Ранд вообще может иметь с ней дело? Конечно, спору нет, Авиенда хорошенькая, особенно если ее принарядить. Но язык у нее как жало, а нрав, пожалуй, покруче, чем у Найниф. Хорошо еще, что она цепляется к Ранду, а не к нему. Мэтт стянул с головы платок, утер пот с лица и повязал его обратно. Жара и бьющая в глаза солнце совсем его доконали. Неужто во всей Аильской пустыне нет ни одного тенистого уголка? Он чувствовал, как соленый пот щиплет ссадины и порезы. Прошлой ночью Морейн разбудила его, едва он заснул, но Мэтт отказался от исцеления. Несколько незаживших царапин — невысокая плата за то, чтобы тебя лишний раз не касалась эта проклятая сила. Ну а головная боль унялась благодаря противному на вкус снадобью хранительниц. Не то чтобы совсем унялась, но то, что беспокоило его по-настоящему, скорее всего, было не под силу Морейн. Да он и не собирался говорить ей об этом,
пока сам не разберется, в чем дело. А может быть, и никогда не скажет. Ему и думать-то об этом не хотелось. Морейн и хранительница мудрости следили за ним. Он полагал, что на самом деле они наблюдают за Рандом, но не мог избавиться от ощущения, будто их внимание приковано к нему самому. Золотоволосая Мэлэйн, удивительное дело, взобралась на Алдиб. Теперь она неловко сидела позади Морейн, обхватив Айс Седай за талию, и о чем-то с ней говорила. А он-то думал, что аильцы никогда не ездят верхом. Очень красивая женщина эта Мэлэйн, с такими яркими зелеными глазами. Очень привлекательная, если забыть о ее умении направлять силу. Мужчина должен быть последним болваном, чтобы связаться с такой особой. И вообще, напомнил себе Мэтт, покачиваясь в седле типуна, у аильцев свои дела, и его они не касаются. Я побывал в Руидине. Я выполнил то, что, как говорили эти похожие на змей типы, должен был сделать. И что же я за это получил? Это проклятое копье, серебряный медальон и... Но дело сделано, и теперь я мог бы убраться во свояси. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы так и сделал. Он мог бы уйти, найти способ поскорее выбраться из пустыни, пока его не уморила жажда или не хватил солнечный удар. Мог бы, когда бы его не тянул к себе, не удерживал Ранд. А может, не так уж он его и удерживает. Самый простой способ выяснить это — попробовать уйти. Мэтт окинул взглядом унылую блеклую равнину и скривился. Подул ветер, ощущение такое, словно пахнуло из раскаленной печи, и над долиной поднялась, закружилась желтая пыль. Далекие горы дрожали в знойном мареве. Может, все-таки стоит задержаться здесь? Неожиданно появилась одна из посланных в разведку дев. Она подбежала к Руарку, прошептала что-то ему на ухо, а потом бросила насмешливый взгляд на Мэтта. Он отвел глаза в сторону и принялся сосредоточенно вытаскивать из конской гривы какую-то колючку. Мэтт прекрасно помнил эту рыжеволосую, молодую, примерно одних лет с Эгвейн, женщину по имени Даринда. Она была одной из тех, кто подбил его сыграть в поцелуй девы, и первой получила причитающееся. Мэтт вовсе не считал очистку гривы типуна от колючек неотложным делом, но встречаться с этой шутницей взглядом ему как-то не хотелось.
«Торговцы», — сообщил Руарк, когда Даринда вновь умчалась вперед. «Нам навстречу движется купеческий караван». Судя по голосу вождя, его это известие не обрадовало. Зато Мэтт просиял. «Торговцы — это, пожалуй, как раз то, что ему нужно». Если они сумели добраться сюда, то наверняка знают и обратную дорогу. Интересно, догадывается ли Ранд, что у Мэтта на уме? Ранд теперь совсем как аилец. По его физиономии ничего не поймешь.
Джинда и хранительницы слегка ускорили шаг, и люди Куладина, не колеблясь ни минуты, последовали их примеру. Не исключено, что они тоже получили сообщение о караване от своих разведчиц. Теперь аильцы шли так быстро, что и всадникам пришлось ускорить шаг своих лошадей. Солнце, казалось, совсем не мешало жителям пустыни, ни воинам, ни одетым в белое гайшайн. Длинная колонна текла по каменистой долине, словно река. Мили через две показался караван, полторы дюжины крытых, изрядно поизносившихся в нелегком пути повозок, с закрепленными везде, где только можно, запасными колесами. Под покрывавшим два передних фургона слоем желтой пыли угадывался первоначальный белый цвет. Эти фургоны представляли собой настоящие дома на колесах, с деревянными ступеньками позади и торчащими над крышами металлическими печными трубами. Три замыкавшие караван повозки, которые тащили упряжки в два десятка мулов, оказались просто-напросто огромными, тоже окрашенными в белый цвет бочками, наверняка наполненными водой. Середину каравана составляли фургоны, очень похожие на те, на каких в Двуречье приезжали торговцы, на больших колесах с толстыми спицами, с парусиновым верхом, на высоких округлых рамах. В больших сетчатых мешках, привязанных по бортам повозок, гремели стопки горшков и котлы, в них же были уложены и другие товары, и прочая всевозможная кладь. Завидев аильцев, возницы натянули вожжи и стали дожидаться приближавшихся к ним походных колонн. Из переднего фургона в
Вылез грузный мужчина в светло-сером кафтане и темно-широкополой шляпе с плоским верхом. Он то и дело снимал свою шляпу и утирал пот со лба большим белым платком. Похоже, торговец нервничал, что трудно было поставить ему в вину. Нелегко сохранить спокойствие при виде добрых 15 сотен аильцев. Мэтта удивило другое. Как у Руарка, трусцой двигавшегося перед конем Ранда, так и у Гейрна был крайне недовольный вид. «Не понимаю, что вы такие мрачные», — заметил юноша. «Выглядите так, будто собрались кого-то убить. Я-то думал, что вы, аильцы, разрешаете торговцам, так же, как менестрелям и странствующему народу, невозбранно путешествовать по вашей земле». «Мы всегда рады и торговцам, и менестрелям», — буркнул в ответ Гейрн. «Да», — подумал Мэтт, — «если у них это называется рады, как же они тогда встречают тех, кому не рады? Не хотел бы я оказаться на месте этих бедолаг». «А как насчет странствующего народа?» — спросил Мэтт, и, поскольку Гейрн угрюмо молчал, уточнил. «Я имею в виду лудильщиков». «Туатаан!» Лицо вождя Септа стало еще более суровым, а Авиенда бросила на Мэтта такой взгляд, словно он сказал что-то неприличное. Ранд подъехал ближе к Мэтту и, поравнявшись с ним, тихо заметил. «Я бы на твоем месте не поминал лудильщиков при аильцах. Это деликатная тема». «Будь по-твоему», — согласился Мэтт, хотя и не мог взять в толк, почему это лудильщики — деликатная тема. «А как по мне, так их и этот торговец не особо радует». «Ничего себе торговец! Я купцов помню, которые в Эммондафлук приходили с караванами, в которых фургонов куда меньше было». «Но ведь он отправился в пустыню», — усмехнувшись, ответил Ранд. Уловив его смешок, Джиди Ин вскинул голову и проплясал несколько шагов. «Интересно только, удастся ли ему вернуться обратно». Мэтт приметил, что глаза Ранда не улыбались. Иногда ему очень хотелось, чтобы все наконец-то прояснилось. «Насчет Ранда. В своем ли он все-таки уме?» Шагов за 300 до переднего фургона Руарк подал знак. Аильская колонна остановилась, и Руарк с Гейрном двинулись вперед одни. Точнее, собирались пойти одни, но Ранд пришпорил пятнистого жеребца и поехал за ними. А за Рандом, согласно приказу не покидать его, последовала охрана. Сотня воинов Джинда и, само собой, Авиенда. Мэтт решил, что и ему не стоит отставать. Если Руарк даст торговцу отворот-поворот, тогда Мэтт не должен упустить шанс отправиться с ним прочь из пустыни. Из рядов Шайда рассой выбежал Куладин. Один. Возможно, он хотел поступить так же, как намеревались поначалу и Руарк с Гейрном. Но Мэтт подозревал, что дело не в этом. Предводитель Шайдо, скорее всего, хотел подчеркнуть разницу между собой и Рандом, которого сопровождала целая сотня воинов. Кажется, сначала и Морейн шагнула вперед, но потом обменялась несколькими словами с хранительницами мудрости, и все остались на месте, внимательно наблюдая за происходящим. Айс Седай спешилась и стояла, поигрывая каким-то сверкающим предметом. Эгвейн и хранительницы собрались возле нее. Здоровенный малый в сером кафтане, сколько ни утирал нервное лицо, при ближайшем рассмотрении не казался настолько уж напуганным, хотя и подскочил, когда возникшие словно из-под земли девы окружили его фургоны. Зато возницы, бывалые мужчины с суровыми лицами, покрытые шрамами и с перебитыми носами, выглядели так, будто готовы забиться под сиденье. Если они походили на свору уличных собак, то аильцы по сравнению с ними были волчьей стаей. Торговец быстро совладал с растерянностью. При всей своей грузности он был не толст, а могуч, настоящая гора мускулов. Рант и Мэтт, ехавшие верхом, явно вызвали у него любопытство, но он сразу выделил среди приближавшихся Руарка. На квадратном смуглом с раскосыми темными глазами лице торговца выделялся крючковатый нос, который придавал ему хищное выражение. Впечатление этого не умаляло и то, что здоровяк расплылся в улыбке и низко поклонился, взмахнув широкополой шляпой. «Мое имя — Хаднан Кадир», — представился он. «Я ищу холд холодной скалы, достойные господа, но готов торговать со всеми. У меня много прекрасных, отсюда не близко до холодных скал, как и до любого другого холда». Словно ледяным ножом оборвал его Руарк.
«Как вышло, что ты оказался так далеко от драконовой стены без проводника?»
«Сам не знаю, добрый господин!» Кадер продолжал улыбаться, но уголки его рта слегка натянулись.
«Я ни от кого не скрывался. Это мое первое путешествие в трехкратную землю, так далеко на юг. Мне показалось, что здесь проводника не найти».
Куладин громко фыркнул и лениво повертел одним из своих копий. Кадер съежился, словно почувствовал, как сталь пронзает его грузное тело.
«Проводника найти вовсе не трудно», — сухо сказал Руарк. «Тебе повезло. Повезло, что ты забрался так далеко без проводника и что остался жив, иначе шел бы сейчас назад к драконовой стене, раздетый догола».
Кадер расслабился в беспокойной улыбке.
Вождь продолжил. «И повезло, что встретил нас. Еще день-другой, и, следуя в этом направлении, ты пришел бы в Руидин».
Лицо торговца посерело.
«Я слыхал!» — он запнулся и сглотнул слюну. «Я не знал, добрые господа! Я никогда не сделал бы такого нарочно, упаси меня свет! Я не лгу, поверьте мне!»
«Хорошо, если так», — сказал Руарк, — «ибо наказание могло быть суровым. Ну а теперь ты можешь отправиться вместе с нами, к холодным скалам. Не хотелось бы, чтобы ты снова заблудился». «Трехкратная земля — опасное место для тех, кто ее не знает».
Куладин с вызовом вскинул голову.
«А почему он поедет с тобой, Руарк, а не со мной?» — произнес он резким тоном. «Шайда здесь гораздо больше. По обычаю торговец должен ехать с нами».
«Куладин, разве ты уже стал вождем своего клана? Я это как-то проглядел».
Рыжеволосый воин вспыхнул, а Руарк, не подавая виду, что доволен удачной колкостью, невозмутимо продолжил.
«Торговец хочет добраться до холодных скал. Это наше владение, и он поедет со мной. Шайдо могут торговать с ним на протяжении всего пути. Тардат не настолько изголодался по торговцам, чтобы не подпускать к ним другие кланы».
Лицо Куладина помрачнело еще больше, но хотя голос его поначалу и звучал напряженно, он сумел совладать с собой.
«Я встану лагерем возле холодных скал, Руарк. Тот, кто приходит с рассветом, явился ко всем Аил. Его приход касается не только клана Таардат. Шайдо займут подобающее им место. Шайдо тоже последует за тем, кто приходит с рассветом».
Правда, как приметил Мэтт, из слов Куладина нельзя было понять, имеет он в виду именно Ранда или кого-нибудь другого. Сам же Ранд в это время внимательно присматривался к каравану и, кажется, никого не слушал.
«Если Шайду придут, чтобы последовать за тем, кто приходит с рассветом», — помедлив сказал Руарк, — «Таардат будет рад приветствовать их как гостей в своих владениях».
Это высказывание тоже можно было истолковать двояко. Все это время Кадер утирал пот с лица, ежился и морщился, поняв, что оказался в центре внимания, и из-за него идет спор между аильцами. Выслушав приглашение Руарка, он с огромным облегчением вздохнул и, рассыпаясь в благодарностях, предложил.
«Спасибо, достойные господа, спасибо!»
Наверняка благодарил за то, что его не убили.
«Может быть, достойные господа посмотрят мои товары? Вдруг вам что-нибудь особо приглянется?»
«Потом», — оборвал его Руарк, — «сейчас не время.
На ночь мы сделаем привал в становище Имры. Там ты и покажешь нам свои товары».
Услышав, что Джинда остановится на ночлег в становище Имры, Куладин сразу повернулся и зашагал к своим. Кадер нахлобучил на голову свою шляпу.
«Хорошая у тебя шляпа»,
— заметил Мэтт, подъезжая поближе к торговцу. Он резонно рассудил, что раз уж придется и дальше таскаться по пустыне, надо позаботиться о том, чтобы проклятое солнце не так слепило глаза.
«Может, уступишь? Я дам тебе за нее золотую марку».
«Идет», — отозвался чуть хрипловатый, но мелодичный женский голос. Мэтт оглянулся и опешил. Из второго фургона по ступенькам спускалась женщина. Голос ее, один из самых прелестных, какие он когда-либо слышал, никак не соответствовал облику. Ранд, взглянув на нее, лишь молча покачал головой, и его можно было понять. Будучи на добрый фут ниже Кадера, она весила столько же, а то и больше. Наплывы жира почти скрывали ее темные глаза,
так что трудно было понять, раскосые они или нет. Зато носище выглядел как настоящий топор. По сравнению с ним нос торговца показался бы маленьким. Она была в бледно-кремовом шелковом платье, туго обтягивавшем необъятные телеса. Длинные черные волосы были покрыты белой кружевной накидкой, которую поддерживали резные гребни из поделочной кости. Двигалась она с неожиданной для особы такой комплекции грацией, чуть ли не так же легко, как девы. «Хорошее предложение», — произнесла она мелодичным голосом. «Меня зовут Кейли Шауги, я купчиха». Сорвав шляпу с головы кадера, женщина протянула ее Мэтту. «Прекрасная вещь, добрый господин, и почти новая. Вам она пригодится. Мужчине в трехкратной земле приходится несладко. Здесь он может погибнуть. Вот так». Она щелкнула толстыми мясистыми пальцами и неожиданно рассмеялась ласкающим слух горловым смехом. «Да и женщина тоже. Вы сказали, золотая марка, не так ли?» Мэтт заколебался, и ее черные глаза блеснули под нависшими веками. «Я редко предлагаю сделку дважды». «Ничего не скажешь, примечательная особа». Кадер слегка поморщился, однако же не протестовал. «Если Кейли его партнерша по торговле, нетрудно догадаться, кто из них всем заправляет». Мэтт рассудил, что возможность поберечь голову от солнца всяко стоит одной марки. Он вручил женщине тайренскую марку, и Кейли отдала ему шляпу, но не раньше, чем попробовала монету на зуб. Юноша нахлобучил шляпу. Как ни удивительно, она оказалась впору. Может, прохладнее в ней не было, но во всяком случае не так слепило глаза. Головной платок отправился в карман. «Кто еще желает что-нибудь приобрести?» Толстуха обвела взглядом аильцев, осклабилась при виде авиенды, что, видимо, означало улыбку, и пробормотала: «Какое прелестное дитя!» Затем вкрадчивым тоном обратилась к Ранду. «Вам ничего не нужно, добрый господин?» Голос ее, особенно когда становился таким медоточивым, разительно не соответствовал лицу и фигуре. «Что-нибудь, чтобы укрыться от здешнего беспощадного солнца?» Ранд лишь покачал головой и повернул коня так, чтобы можно было внимательней приглядеться к возницам. Шуфа делала его почти неотличимым от аильца. «Мы откроем торг сегодня, Кейли», — заявил Кадер, — «вместе именуемом «Становище Имре».
«А почему не здесь, а не сейчас?» — спросила она, внимательно присматриваясь к колонне Шайдо и еще более внимательно к хранительнице мудрости. Неожиданно Кейли повернулась и направилась к своему фургону, бросив партнеру через плечо: «А если так, зачем ты задерживаешь добрых господ? Трогайся в путь, Кадер, да поживее!»
Ранд, глядя ей вслед, покачал головой. И тут из белого фургона этой женщины вылез менестрель. Мэтт заморгал, полагая, что ему попросту напекло голову. Но видение не исчезло. Настоящий менестрель, темноволосый, малый, средних лет, в покрытом цветными заплатами плаще. Он с опаской поглядывал на собравшихся, пока Кейли не подтолкнула его, и он, поднявшись по лесенке, вновь не скрылся в фургоне. Кадер проводил женщину таким же ничего не выражающим взглядом, которым смотрел на аильцев и зашагал к своему фургону.
«Что и говорить, чудная компания!»
«Ты видел менестреля?» — спросил Мэтт у Ранда.
Тот рассеянно кивнул, рассматривая колонну фургонов, будто никогда прежде не видел ничего подобного.
Руарк и Гейрн направились назад, к своим воинам.
Сотня воинов, окружавшая Ранда, терпеливо ждала, поглядывая на него и на все вокруг, ничего не упуская из виду, даже маленького бугорка, за которым могла спрятаться разве что мышь. Возницы принялись подбирать вожжи, но Ранд не двигался с места.
«Странные люди эти торговцы, Ранд, ты не находишь? Хотя, конечно, надо быть большим чудаком, чтобы забраться в эту пустыню. Взгляни хоть на нас».
Авиенда скривилась от этих слов Мэтта, а Ранд, похоже, вообще их не услышал. Мэтту хотелось, чтобы он сказал что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Молчание выводило Мэтта из себя.
«Никогда бы не подумал, что Руарк и Куладин станут оспаривать друг у друга честь сопровождать купеческий караван. Ранд, ты хоть что-нибудь понял в этом джиитох?»
«Ты глупец», — пробормотала Авиенда. «Это не имеет никакого отношения к джиитох. Куладин пытается вести себя как вождь клана.
А Руарк не может этого допустить, ведь тот пока еще не побывал в Руидине. Шайдо — такой клан, который готов украсть у собаки кость, а заодно стащить и саму собаку. Но все же они заслуживают настоящего вождя. И вот теперь из-за Ранда Алтора мы вынуждены позволить целой тысяче Шайдо разбить палатки на нашей земле.
«Его глаза», — пробормотал Ранд, не отрывавший взгляда от фургонов.
«Опасный человек».
Мэтт озадаченно посмотрел на друга. «Чьи глаза? Куладина?»
«Кадера».
Заметь, он подольщался, бледнел, прикидывался до смерти напуганным, но глаза его не менялись.
«Всегда нужно следить за глазами. Он не тот, кем хочет казаться».
«Точно, Ранд».
Мэтт поерзал в седле, подобрал поводья, явно собираясь тронуться дальше. «Может, молчание и не самая худшая вещь? Нужно следить за глазами». Теперь Ранд принялся вертеть головой, озирая окрестные холмы и утесы.
«Время таит опасность», — пробормотал он. «Время расставляет ловушки, а я должен избегнуть их силков, расставляя свои».
Мэтт проследил за взглядом Ранда, но не увидел ничего, кроме колючих кустов да редких чахлых деревьев. Авиенда хмуро посмотрела на долину, подняла глаза на Ранда и молча поправила шаль. «Ловушки?» — переспросил Мэтт.
«О, свет!» — мысленно взмолился он. «Пусть Ранд один раз ответит вразумительно, а не как сумасшедший. Кто расставляет ловушки?»
Ранд смотрел на него, словно не понимая вопроса. Фургоны торговцев тронулись с места в сопровождении дев-копья, которые легкой трусцой бежали рядом. Шайду двигались параллельно с той же скоростью, что и Джинда. Большая часть дев устремилась вперед на разведку. Лишаильская охрана Ранда не трогалась с места, выжидая, когда двинется он сам. Замешкались и хранительницы. По жестам Эгвейн Мэтт понял, что она не прочь сходить узнать, с чего это Ранд застыл точно вкопанный.
«Ты этого не увидишь и не почувствуешь», — ответил наконец Ранд и, склонившись к нему поближе, проговорил громким шепотом.
«Остерегайся! Теперь среди нас зло!»
Он криво усмехнулся, провожая взглядом отъезжавшие подводы.
«Ты имеешь в виду этого Кадера? Это он зло?»
«Кадер — опасный человек, я по глазам вижу. Но о большем судить, конечно, трудно. Впрочем, стоит ли мне беспокоиться? Ведь за мной приглядывают и Морейн, и хранительницы мудрости. К тому же нельзя забывать и о Ланфер. Бывал ли хоть один человек под столь бдительным и надежным присмотром?»
Неожиданно Ранд выпрямился в седле.
«Началось», — тихо произнес он. «Пожелай мне удачи, Мэтт, такой, какая есть у тебя». «Началось, и теперь, как бы все ни обернулось, пути назад нет».
Кивнув самому себе, Ранд направил пятнистого жеребца за Руарком. Авиенда побежала рядом, а позади неотступно следовала сотня Джиндо. Мэтт поехал со всеми, это всяко лучше, чем оставаться на месте. Высоко на ослепительно-голубом небе горело жаркое солнце. До заката предстояло проделать неблизкий путь.
«Началось? Что он имел в виду? Что началось? Ведь начало всему было положено еще в Руидине, а точнее сказать, даже в Эмондовом лугу, в прошлом году, в ночь зимы. Причем тут зло и почему пути назад нет? И Ланфер? Ланфер? Да, Ранд нынче ходит по лезвию бритвы, и в этом сомневаться не приходится. Надо выбираться из этой проклятущей пустыни, пока не поздно».
Время от времени Мэтт поглядывал на вереницу фургонов.
«Пока не поздно. А может быть, уже поздно?»